только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Только у нас», у микрофона Сергей Дадыгин. Мы будем беседовать с человеком, который выступал на льду с 6 разными партнершами и все-таки нашел ту, которая помогла ему стать чемпионом мира. Он женился на фигуристке из Австрии по имени Анжелика Кирхмайер, которая родила ему дочку и увезла ее с собой на родину. Он выступал на льду с другой Анжеликой, Крыловой, и танцевал так, что у зрителей захватывало дух. Короче, у нас в гостях двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион Европы и четырехкратный чемпион России в танцах на льду Олег Овсянников. Мой собеседник ныне работает тренером в ледовом дворце «Локомотив» и регулярно общается, как бы вы думали, с кем? С Геннадием Зюгановым. Олег, почему вы решили выбрать «Локомотив» и что вас связывает с лидером Компартии России?
Ну, все случилось, когда я ушел с Федерации фигурного катания, оставив пост главного тренера по синхронному катанию. Ну, так сложилась судьба, уже оставим нюансы. Вот. И судьба меня свела очень с приятными людьми, такими как Иван Иванович Мельников, старший и младший. Младший у нас является президентом, а старший Иван Иванович Мельников вообще генеральный президент всего клуба.
Генеральный директор и президент?
Ну, он как бы, скажем, президент клуба у нас Иван Иванович старший Мельников, но там чуть поменьше президент, скажем так, его сын. Иван Иванович. Вот мы познакомились, прекрасно, меня пригласили в Госдуму, у меня были какие-то идеи, я очень хотел создать какую-то детскую школу какую-нибудь. Ребята рассказали, что у них есть клуб, там зафиксированный устав, все, как бы все готовые документы, клуб мини-футбола. Я им предложил, давайте попробуем сделать просто дочку к этому клубу и отделение фигурного катания, вот назвали «Искра». Нас поддержал абсолютно после всех наших идей, мы пошли к Геннадию Андреевичу Зюганову, то есть нас полностью везде поддержали, что мне было, ну, несказанно приятно. И вот мы потихонечку в сентябре 2011 года мы открылись на базе «Локомотив». Да, конечно, клуб коммерческий, потому что приходится какие-то суммы денег брать с родителей, но понятно, что и партия тоже помогает.
А сколько, если не секрет, платят родители за ребенка?
Секрета нет никакого. У нас разные группы. Есть группы начальных подготовок. Это, в принципе, средняя стоимость по всей Москве. То есть маленькие детишки у нас там, которые ходят два раза в неделю по часу, это 8 тысяч. Я это все писал в «Московском комсомоле», это в «Московском фигуристе» у нас журнал есть. Я все прекрасно рассказал. У нас никакого секрета нет. Все очень предельно открыто. Вот, ребятки катаются. Вот такая группа. Есть группа средняя, которая платят там чуть побольше, но они катаются больше. И есть две группы старших, которые катаются по 2 часа 4 раза в неделю. То есть 8 часов в неделю у них получается, плюс залы. Это получается 32 часа в месяц. Ну, 17 тысяч получается. В принципе, я считаю, что это не очень дорого получается. Вот такая сумма. Нет, дорого, я согласен, но получается так, 500 рублей за час льда, это при условии того, что дети больше ни копейки вообще не платят, больше. То есть нет вот этих подкаток, нет каких-то сдаимств, у нас все официально, все через банк, прозрачная абсолютно структура. То есть, а уже с тех денег платят зарплаты, все тренеры на официальных ставках, на трудовых, с книжкой трудовой, что не везде, не во всех клубах, так что идет и стаж. Я считаю, что это большое дело для того, что делает спортивный клуб. То, что люди уверены как бы в своем будущем, и считаю, что с тренерами мне тоже повезло.
А вы здесь старший тренер?
Я как бы главный тренер, уже за все группы отвечаю. Но у меня хотел уйти от бумажной работы, но все равно к ней пришел. Ну, не в таком, конечно, количестве, как в федерации было, но все равно приятно этим заниматься, потому что организовывать что-то, мне очень это тоже нравится. Я, конечно, и помогаю на льду, все. У меня нет своей группы, но я помогаю каждой группе по мере возможности, то есть и с шагами, и с дорожками, ну, все, что я умею делать, это все любому тренеру, любая помощь.
А здесь, скажите, готовят одиночников или вот танцоров тоже будут готовить?
Пока одиночников, потому что танцы, они сами по себе, потому что очень дорогой лед, вы сами понимаете. Мы вот сейчас тоже с ужасом ждем, что нам объявит ледовый дворец «Локомотив», какая будет арендная плата. Просто вы сами подумайте, арендная плата 12 тысяч в час лед. Вот то, что мы сейчас платим, откуда эти деньги, вот, ну, грубо говоря, 17 тысяч, да, в месяц получается. Потому что аренда 12 тысяч в час. я этого не скрываю, это пока. Нам сказали, что с августа месяца будет поднятие цен. Сколько это будет и во что это выльется, мы вот сейчас с ужасом ждем этого приговора. Как мы будем выходить из этой ситуации, пока я тоже не знаю. Но я думаю, что, конечно, КПРФ не бросит, но мы тоже хотим какие-то тоже шаги предпринять. Может быть, как-то найти какие-то компромиссы с, может быть, с господином Якуниным, с Самородской, ну, с президентом Глуба, чтобы сохранить. Потому что мы уже все-таки 3 года, здесь база, уже все-таки мы его считаем как бы каток своей базы, и люди уже привыкли. Не хотелось бы как бы уходить отсюда. Но сами понимаете, сумма большая денег.
Олег, вот интересен ваш взгляд на нынешние спортивные танцы на льду. Чего ждать от наших фигуристов? Если ждать, то от какой пары?
Ну, конечно, для меня было, наверное, как и для всех, был большим шоком, когда распалась наша олимпийская пара Кацалапова, Ильины Кацалапова, да, для меня это тоже было очень большим сюрпризом, скажем так. Ну, правда, создались 2 пары, но не знаю, пока вот, я не могу сказать, что я видел эти 2 пары, приходил, смотрел соревнования на Капу Фраш, когда они соревновались вместе. Вот. Ну, мне кажется, конечно, им пока не хватает времени, чтобы скататься. И пары, конечно, может быть интересны, но сложно говорить после такой топовой пары, знаете, что вот мы вдруг получим сразу 2 звездные пары. Сложно сказать. Конечно, меня немножко расстраивает ситуация там с Бобровой, с Соловьем, что у Димы там с травмой, да, он никак не может восстановиться. Ну, будем давайте смотреть, потому что это, в принципе, будет достаточно интересный и неожиданный турнир, потому что я даже предсказать не могу, кто из ребят как будет выступать, потому что и для Ильиных с Жиганшиным будет тоже это для них дебют. Поэтому сделать прогнозы очень сложно. Но я могу сказать, что, конечно, борьба будет там очень тяжелая, потому что, во-первых, понятно, что итальянцы, чемпионы мира действующие, они своего не отдадут. Потом французская пара, которая очень удивила, в этом году просто стабильно, вообще просто прям неожиданный вот вылет этой пары. Тем более, я думаю, что ребята еще с Жениной Платова. Жене Платова ребята тоже еще, англичане, не сказали последнего слова. Так что я боюсь, там борьба-то будет очень серьезная на чемпионате Европы. Нашим за тройку придется очень сильно побороться. Рад за свою партнершу, там то, что у нее сейчас Вивьер Паже, вот канадская пара, они сейчас, конечно, на голову выше всех. Вот я сколько смотрел, и финалы там все. Мне очень нравится, как они работают. Вот, поэтому я надеюсь, что Анжелика их доведет, и ее мечта тоже сбудется, потому что она очень хотела воспитать чемпионов мира. Ну, наверное, следующая мечта там олимпийских каких-то. Молодец.
Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, а потом продолжим беседу.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?».
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем разговор с известным в прошлом фигуристом, а ныне тренером Олегом Овсянниковым.
А вот, коль вы заговорили о бывшей партнерше Анжелике Крыловой, как часто вы общаетесь и что думаете по поводу того, что почему вот Анжелика тренирует все-таки канадцев, а не русских фигуристов?
Ну, начну со второго. Ну, хорошо, ладно, с первого. Мы общаемся, мы достаточно часто. Вот мы друг друга поздравляли с Новым годом и виделись на этапе в Москве, когда Анжелика приезжала. Вот, мы постоянно общаемся, как бы мы очень хорошие друзья и прекрасные отношения у нас вообще очень. В этом отношении я скажу, вообще вопроса нет, просто друзья хорошие. Вот, по поводу того, что, ну, наверное, это лучше вопрос задать Анжелике и, наверное, руководству нашей федерации. Я так думаю, это, наверное, было бы более правильно. Потому что она достаточно талантливый человек, она трудяга. Анжелика, я знаю, что человек, который не подведет, она, я знаю, может готова сидеть на льду там и по 10, по 20 часов. Ну, видимо, что-то пока не складывается, наверное. Ну, было приятно, конечно, видеть ее работающую с российскими парами. Я думаю, наверное, и ей самой приятно, но Знаете, у нас тоже много говорят про условия, но условия очень сложно найти. Вот я говорю, что катков вроде настроили, да, но везде все это настолько все дорого, все это платное сейчас. Я не знаю, как мы хотим воспитывать. Вот я говорю, даже на основании нашего клуба мы бы готовы были бы брать детей за бесплатно, но где найти базу? Я уже даже вот Геннадию Андреевичу мы предлагали, может быть, как-то все-таки выйти там или на Владимира Владимировича Путина, раз у нас уже решает все один человек. Я говорю, ну давайте уже построим дворец спорта для клуба КПРФ. Ну почему нет? Там мини-футбольный клуб сделаем, его назовем «Наш дом КПРФ». Сделаем каток, мини-футбольное поле, будем жить все под одной, потому что и те ребята тоже снимают. Площадки-то нет своей домашней. Я говорю, ну неужели это сложно сделать? Мы бы с удовольствием расширили бы, и, может быть, я бы и начал бы и танцами заниматься, если было бы больше свободного ледового времени. Просто льдов нету, и все это стоит, вы сами видите, сколько.
А вот, ну, скажем, если бы Крыловой предложили тренировать нашу пару, она могла это делать там, в Америке, или приехать сюда? Вот... Если да, то что это где-то? Может быть, на катке, который Чайковской, скажем, или не Анатольевне там выделили, да, может быть, я не знаю, где-то еще.
Я знаю просто секрет Анжелики какие-то, которые она делилась, но у нее, видимо, что-то не сложилось. То, что у нее были здесь встречи, я знаю, что она встречалась и с Нагорных, и, я не знаю, там с Мутко, наверное, встречалась или нет, но, наверное, с Горшковым, с Сан Георгиевичем однозначно, наверное, встречались. Но, видимо, что-то пока не сложилось, потому что она что-то говорила, что, может быть, что-то и будет после Олимпийских игр, но пока вот она там. И больше пока как бы я ее на эту тему не стал трогать, потому что у нее сезон серьезный, она готовится. Мне было бы, конечно, приятно, если бы она сюда приехала. Я наверняка был уверен, что я бы ей с удовольствием бы и помог бы даже.
То есть у вас бы был тренерский тандем, возможно, да?
Нет, конечно, зачем? У нее, наверное, своя команда. Просто если бы она обратилась, я бы с удовольствием помог бы своей партнерше.
Правда. А где она тренировки проводит?
Она где-то, они под Детройтом в Америке.
То есть там же, где и Марина Зуева?
Нет, там они буквально, там же очень много катков, понимаете, все там считают, там катков буквально в каждой деревне, и самое интересное, что вот как они строят, в Америке нет такого вот, чтобы был каток с одним полем, я вот таких практически вообще не видел, то есть они все строят, у них минимум 2-3, а в Хакенсаке вообще 6 под одной. 6 под одной крышей катков. То есть льда там сколько хочешь. Там фигурист, там какие-то, никто, никого, ничего. Все катаются, там бабушки с дедушкой, там массовое катание. Каток работает весь день, и все нормально готовятся. То есть, в принципе, можно это все делать. А у нас, я не знаю, зачем строят вот одна площадка. И вот в этом самом... Тем более новые технологии абсолютно спокойно. Вот эти вот машины, которые намораживают, они держат 2-3 поля спокойно. Сейчас уже вообще проблем нет.
Земля, может быть, у нас очень дорогая.
Земля, да, дорогая. Тут уже куда ни ткни, тут все дорого. Вот, поэтому не знаю я, как решать эти вопросы. Но хотелось бы, чтобы вот все-таки что-то двинулось. Может быть, с вашей помощью.
Ну да, если сможем, то обязательно как-то внесем свою лепту. Я хочу вспомнить прошлогодний чемпионат мира, где пара Анжелики Крыловой, канадская пара Уивер Паже, заняла второе место, проиграв там вообще какие-то считанные доли балла. Да, там вообще 4 пары в пределах там 2 баллов, по-моему, первое и четвертое место. Ну, невероятное что-то творилось. Вот объясните, было ли на вашей памяти нечто подобное, и почему так случилось именно вот в послеолимпийский чемпионат мира?
Ну, обычно, я скажу, как по опыту, если смотря вот все Олимпийские игры, да, вот как бы цикл этот, да, каждая пара, которая идет там на олимпийскую медаль, да, они работают вот этот 4-годичный цикл. И, в принципе, чемпионат мира уже после Олимпийских игр, ну, такое оно, ну, вот для тех, кто выиграл, уже, знаете, уже это не особо важное соревнование, потому что все силы ушли уже туда. Вы знаете, у нас такая ситуация была, когда Оксана с Евгением уже на мир не поехали, и мы фактически, ну, мы тоже к нему готовились так тяжело, как я сейчас помню, потому что уже, ну, желание уже все отдал на Олимпиаде, и подготовиться к этому чемпионату мира было, ну, невероятно трудно.
Было желание отказаться?
Да нет, желания отказаться не было, все равно поехали, потому что настолько была физически подготовлена, мы были, что мы могли бы там уже две недели не кататься, все равно бы все проехали, тоже уже автоматом все шло. Вот. Но я просто к чему говорю, что это правда, Олимпийские игры – это настолько большой вот такой вот выплеск всех вот этих сил. И тут как раз сложилось так, что именно вот этот вот весь первый эшелон, он ушел. да, правильно, не было ни канадцев, ни американцев, ни французов, а именно вот тот второй эшелон, который стоял за ними, ну, скажем, в очереди, да, они были все практически одного уровня. То есть они все время на своих, ну, вот на всех этих турнирах, там, на, где они встречались, да, там, на мире в основном, да, там, на вот этот вот именно весь второй эшелон, он между собой все время боролся. Там одни соревнования выиграют одни, другие, третьи, там, финал гран-при эти выиграли. Ну, я, к примеру, говорю, кто выше, кто ниже. И предугадать было вообще абсолютно невозможно, кто выиграет. И вот этому доказательство просто, ну, одинаковые, вот я не знаю, там, четыре пары, да, они просто одинаковые были. Я первый раз в жизни видел, чтобы там в две копейки, как мы, ну, называем, мы так смеемся, вот у нас рубли – это баллы, копейки – это десятки. Я говорю, ну, в две копейки золото, вот, я говорю, надо две золотые вешать, ну, потому что, ну, это…
Да, там, ну, по-моему, 0,06 балла было между первым и вторым местом, вот, вообще, если не ошибаюсь.
Вот, вообще, ну, это ничто, это даже миг, я даже не знаю, что это какой-нибудь плюс, там, вот из этих, там, кучи судей, это какой-то плюс один, кто-то ноль, ну, к примеру, вот где-то один, там, плюс один, и все. Остальные баллы были одинаковые, получается.
Ну, общались с Анжеликой? Может быть, она говорила, вот, засудили мою пару, они чемпионами, ну, должны были быть.
Она такого не говорила, она говорила, что она сама не ожидала, что так все это будет. Они, конечно, тоже готовились к золоту. Но он говорит, ну, тут это не просчитать, тут просто... Ну, они были настолько тоже довольны и второму этому месту, потому что у нее тоже сезон был достаточно тяжелый, она просто рассказывала, вот... Я не думаю, она никогда в жизни не будет говорить. Она не тот человек, что я знаю, партнерша, хорошо, что кто-то кого-то засудил. Она просто скажет, значит, мало работали. Так что она не тот человек, который будет кричать, что кого-то засудили.
Мой собеседник – чемпион мира и Европы в танцах на льду Олег Овсянников. Между прочим, он начинал свой спортивный путь у легендарной Людмилы Пахомовой, первой олимпийской чемпионки в истории в танцах на льду. Олег, какой была Пахомова? Чем запомнилась вам?
Ну, это был мой самый любимый, самый первый тренер в танцах на льду. Поэтому я пришел к ней, когда мне было сколько, наверное, ну, лет 10, наверное, 11, 10, наверное. Вот, и до 16 лет, до смерти, как бы все время находились в ее группе. И я считаю, что это были мои самые счастливые года в жизни. Вот сколько я, во-первых, людей не встречаю, вот с кем не разговаривал, вот о ней вообще никто никогда в жизни не говорил плохого. Я сам видел эти все тренировки, когда вот... Она болела, и мы все узнавали, что вот она будет, допустим, на тренировке, что ее там из больницы выпускают. И у нас группа на перегонки бежала с метро Спортивной до катка «Кристалл», что будет мило на льду. Прям вот, честно говоря, с дрожью в голосе. Вот. И тренировки были просто настолько потрясающие. Такая была рабочая обстановка, тишина. То есть я ни разу в жизни не слышал вот за все года, чтобы она поднимала голос. Ну, такого вообще не было. Ну, может быть, там просто где-нибудь там, ну, в эмоции. А так, чтобы кого-то ругали, кого-то там, такого вообще не было никогда. Просто настолько интеллигентный, настолько потрясающий человек был. Просто я вот ее вспоминаю.
А когда вы делали что-то не так, по ее мнению, как она себя вела, Пахомова?
Она, понимаете, вот как вам объяснить, вот, может быть, это у меня такие детские ассоциации, но все-таки как бы до 16, все-таки еще такой юноша молодой, вот, но она умела делать замечания так, что ты не мог не исправить. Вот как это вам даже объяснить, это сложно, знаете, так, то есть вот она настолько была убедительна в своем решений, что ты вот лучше пойду, блин, разобьюсь, но сделаю, попробую. Это вот лучше 15 раз упаду. Вот, вот такая вот была, вот такой человек. Я не знаю, как ей это удавалось, но это, видимо, от Бога. Тренер от Бога называется.
Мы вынуждены опять прерваться, но скоро обязательно вернемся. Никуда не уходите.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев. Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9:05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем. Мой собеседник – большой ценитель искусства, чемпион мира и Европы в танцах на льду Олег Овсянников.
Олег, вы по юниорам катались с такой фигуристкой Марией Орловой. Вот общаетесь ли вы сейчас с ней? Как сложилась ее судьба? Вот расскажите, пожалуйста.
Ну, я вот как бы постоянно с ней не общался, но мне было очень приятно, когда я вот только приехав из Америки, да, как раз у Ильи Авербуха вот только начинались эти все проекты с ледниковым периодом, и он просто предложил, ну, так как мы как друзья, он приглашал там прийти, посмотреть там что-нибудь там, может, какие-нибудь идейки подать, там помочь. И я был приятно удивлен, что Маша-то с ним работает. Так что она работает там в роли, наверное, хореографа, репетитора. Именно вот с Ильей. Я очень счастлив, что молодец Илья. И вот Маша, по-моему, она достаточно счастливая, и у нее все сложилось, как бы она, по-моему, замужем. Так что у нее вроде как все нормально. Ну, мы, честно говоря, я так вот редко ее видел, что, ну, главное, что она работает, и она в России.
Это приятно. Замужем, то есть это наш человек, ну, потому, что...
Честно, или... потому что...
то ли... Или француз какой-то.
Или, да-да, кто-то иностранец, по-моему. Вот, поэтому я не особо люблю копаться... в этих личных делах, вот, поэтому... Но я был приятно удивлен, что она здесь и работает. Я-то вообще не знал, что в Америке, что, ну, находясь в Америке, что она здесь с Ильей. Было приятно увидеть.
А вот вспомните, пожалуйста, почему расстались? Это было тренерское решение? Вот почему вы с другой стали партнершей кататься?
С Машей, да, Орлова? Ну, там была сложная ситуация, потому что там больше, наверное, даже поспособствовал я этому, сделал очень там... Я вообще... Тот период так что-то такой смелый был. Как раз там дело было с армией. А у нас в группе каталась другая, ну, девушка, Елизавета Стекольникова. И она была более такая молодая, более танцевальная, как мне тогда казалось, молодому. Вот. И поэтому все вроде как бы и говорили, что вот бы тебе хорошо бы с ней встать в пару. Ну, я что-то так повелся. Мне здорово помогли, конечно, в этой ситуации Наташа Аненко с Гешей Сретенским, они катались еще в то время, то есть они меня тоже поддержали, не говоря, что Маша плохой человек, просто не плохая партнерша, просто, видимо, на то время мне хотелось большего, а Маша, видимо, просто, ну, как-то у нас не получалось, я чувствовал, что мне хочется что-то нового, быстрого, сильного, партнерша какой-то, ну, молодой был. Понимаете?
Так, Стекольникова, как звали? Елизавета. И долго вы с ней откатались?
Два сезона. Два сезона мы с ней откатались, потом ушли мы к Дубовой. Вот, но там я не смог у Натальи Ильиничной долго прокататься. Мы прокатались там с ней 3 месяца буквально. Но там была такая большая группа в то время, там, когда были Кливова, Пономаренко, помните, Усова, Жулин, Платов. То есть, короче, мне Наталья Ильинична в то время дала понять, что, ну, здесь очередь. Ну, а я был что-то немножко наглый, что я сказал, нет, в очереди я стоять не очень люблю. Ну, так случилось, что я сказал, подошел потом уже к Елизавете Стекольниковой, с которой ушли. Сказал, Лиза, ты понимаешь, тоже я не хочу стоять в очереди, я, наверное, уйду отсюда. И уходил тоже, в общем-то, в никуда, потому что не знал, чем заниматься, как бы особо партнерши не искал. Что-то мне так как-то все, какой-то был такой период, что надоело. Вот. И тут позвонил Татьяна Анатольевна Тарасова. И предложила вот как раз стать в пару с Людой Березовой в то время, которая каталась с Владимиром Федоровым, у которого я 2 партнерши увел. Вот, я, значит, стал с Людой Березовой, мы с ней быстро выучили там ее программу, и буквально через месяц мы уже с ней выступали. То есть мы скатались вообще, то у меня была самая быстро скатываемая партнерша. То есть мы буквально где-то встали в пару, что-то... Я ушел, ну, скажем так, от Дубы где-то в августе, то есть мы где-то в начале сентября уже встали в пару, а в декабре на чемпионате России, Советского Союза, по-моему, еще был Советский Союз, по-моему, или Россия, или последний чемпионат Советского Союза, а мы заняли 6-е место, в принципе, 7-е, по-моему, с Березовой, то есть мы очень быстро достаточно так. Ну, с ней тоже, видимо, там были, могу сказать, наверняка уже были такие планы, что Татьяна Анатольевна Тарасова, она нас не тренировала, но... Она делала так, чтобы катались в группе Алексеевой, где ее дочка каталась еще по юниорам с Ромашкиным. И я так понимаю, что меня уже как бы для Люды пока поставили, но потом меня уже думали о том, чтобы поставить с Кустаровой, с дочкой.
Еленой Кустаровой.
Да, ну что так и случилось. Так что мы вот с Людой прокатались, скажем, там где-то вот год, сезон, и потом я уже с Леной Кустаровой начал кататься. Ну и потом уже была Карлова. Вот такой вот путь.
Олег, а вот перед Владимиром Федоровым Не было неловкости, что вот отбили партнершу, вот, мог бы он там какие-то медали завоевать. Как это все вот в фигурном катании решается между мужчинами?
Ну, я опять-таки, знаете, в то время особо об этом не задумывался, потому что предложения-то шли от тренеров, правильно? Я лично с ним никаких... Мы как бы и с ним в нормальных отношениях, и в Америке часто встречались, и как бы когда катался он уже с Семенович, приезжал в Америку к Линчу, где мы уже сидели с Крыловой, то есть мы абсолютно нормально общались. Ну, тут судьба, понимаете, я даже не знаю, как вам это сказать. Ну, я этого не хотел, но так судьба. То есть, что я специально этого, я не делал. То есть, такие решения принимали на тот момент их тренеры, у кого он катался. Так получалось, что я все время приходил, забирал его партнерши.
То есть, вас Наталья Владимировна Линчук перед фактом просто поставила?
Да, однозначно, потому что она позвонила, и пригласили они меня сразу же, и мы как бы уже конкретно разговаривали, что вот Крылова, и уезжаем в Америку. То есть, я, в принципе, уже это знал. Когда мы встали с ней буквально в апреле, они мир откатали, она же тогда руку сломала еще, Анжелика на мире, она же не закончили, нет, чемпионат мира, вот, и они приехали с мира. И
какой
уже...
год был?
Это был 94-й год после Олимпиады, вот этот мир после Олимпиады, вот, они сломала она руку, мы с ней где-то, наверное, в середине апреля начали кататься, потихонечку так она с этим гипсом, ну, хотя бы хоть скатываться, вот. И ставить программу начали. И мы в середине июня уже уехали. Все, и мы уже в Америку уехали.
Ваша бывшая партнерша Елена Кустарова сейчас тренирует любопытную, очень интересную пару Ильиных Жиганшин. Вот вы, катаясь много лет назад с Кустаровой, могли предположить, что она вот так серьезно будет относиться к новой своей профессии, станет... станет достаточно сильным тренером.
Ну, она недостаточно. Во-первых, начнем с того, что все-таки ей присвоили звание заслуженного тренера России. Наверное, это уже о многом говорит. Сколько они воспитали вместе с мамой юниорских чемпионов мира, я думаю, что, наверное, она лучше знает. Я их даже считать не смогу, потому что я их не всех даже знаю. Вот. А предпосылки-то все на это и шли, потому что, сами понимаете, мы тренировались. Мне вообще Лену было все время жалко, когда мы катались, потому что она тоже, ну, тогда молодая была, все время подхныкивала, вот тебе везет, ты-то домой ушел, а мне 24 часа дома еще с фигурным катанием разбираться, мама-то рядом, а тренировала мама. Мне, конечно, ее было жалко все время. А с другой стороны, я считаю, что это уже раз династия у них идет, то Лена не могла уже быть плохим тренером. Тем более она все время, когда мы катались, она все время живо интересовалась этим. Она все время пыталась чего-то, даже уже будучи, ну, маленькой. Ну, как не маленькой, все-таки у нас с ней разница приличная была, где-то 7 лет, наверное. Вот. Я к ней как к маленькой сестренке относился. Вот, но она уже интересовалась там, во-первых, очень большой, я так думаю, что большой для нее как бы опыт вот работы именно, что она выберет эту работу, была хореограф такая уже, царство ей небесное, Татьяна Владимировна Степанова была такая известная хореограф, которая вот работала со многими тоже ведущими парами, и вот она с нами тоже работала, с Еленой, ну, с Кустаровой, когда мы катались. Вот, и она очень много ей дала, я знаю точно, что вот Лена превратилась вот в ту Лену, которую вот Лена сейчас стала, то есть думающая, она нас все время старалась водить по театрам, то есть, ну, с ней было жутко интересно, она, конечно, своеобразная, они все люди такие, хореографы, знаете, вот, а тут она жила этим, прям вот и нас как на какие-нибудь постановки, какой-нибудь театр, какой-нибудь еще что-нибудь.
Вот фамилия как ее?
Татьяна Владимировна Степанова, это достаточно известный хореограф, да. Она начала, кстати, работать еще при Людмиле Алексеевне Пахомовой. Представляете, то есть я-то ее еще знал, когда я еще маленький у Пахомова катался. То есть она уже в то время начала, ее, видимо, Людмила Алексеевна пригласила. Даже я знал, что еще Татьяна Владимировна еще танцевала. Так что у нее достаточно большой опыт был работы. И она работала и с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Так что вот хореограф, это, я думаю, она, наверное, для Лены очень многое дала, что вот Лена захотела этим тоже заниматься. Ну и, наверное, мама. Мама-то, конечно, понятно.
Как я понял, Олег вовсе не прочь снова составить тандем с очаровательной Анжеликой Крыловой. Теперь уже тандем тренерский. Если Крылова и Овсянников снова объединятся и станут работать на благо сборной России, это будет страшная сила. С вами был Сергей Дадыгин. Любите спорт, он сделает вас лучше.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.